Око Бога. Тест номер 3701. Тип День М. Персональная картотека К-227. Возраст 58 лет. Образование высшее плюс медицинское. Первое. Вы летите из Москвы в Хабаровск на научную конференцию, дорогу в 7000 километров, на которую век назад уходило полгода, то и год. Современный пассажирский лайнер Ил-12 преодолевает всего за 28 часов с 5 дозаправками. Большая часть пути уже позади. Предпоследний перелет Иркутск, Чита не длинный. Кресло удобное. Элегантная бортпроводница разносит нарзан и пиво. Вид из иллюминаторов потрясающе красивый. Вы только что парили над Байкалом. Одним словом, все было бы прекрасно, но машину потряхивает, и всех просят пристегнуть ремни. «Не беспокойтесь, товарищи», — говорит стюардесс, переходя от ряда к ряду. «Командир принял решение изменить курс. Облетаем грозу. Беспокоиться не о чем. Вы сидите в последнем, восьмом ряду, справа от прохода. Ваша соседка, румяная дама в цветастом платке, спит, откинувшись назад. Это дает вам возможность смотреть вниз. Там тайга, бело-серая, потому что сквозь снег проступает рябь деревьев. Вдали видны горы. Искрится на солнце замерзшая река. Уже середина марта, но здесь, в Забайкалье, еще зима зимой. Слева от вас через проход сидит мужчина в кожаной куртке. Он курит папиросу за папиросой. Мужчине скучно. Его сосед смешал пиво с водкой, быстро охмелел и похрапывает. Поэтому человек в кожаной куртке все время обращается к вам. «А видите, слева все небо черное, — говорит он. Атмосферный фронт прет с севера, влепетываем на юго-восток. Я сам летчик, в Читинском авиаотряде работаю, тут такие грозы, не дай бог». «Нам действительно беспокоиться не о чем, спрашиваете вы? Гроза нас не догонит? Куда ей?» В 12-ю скорость 400 км успокаивает летчик. «Только бы в нисходящий поток не угодить. От этого Ашка, бывает, глохнет, у нас, говорят, задыхается». «Кто глохнет?» «Двигатель. H-82, но это очень редко бывает, а чтобы сразу оба, почти никогда». «Нервирен нихт, папаша, лучше поглядите вниз. Ух ты, вон он какой!» Он пристает, наклоняется над вами, смотрит в иллюминатор. Вы тоже поворачиваете голову. Видите странную гору. Ее лесистые склоны поднимаются к белому кольцу, внутри которого идеально круглая долина. Тоже вся поросшая деревьями, а посередине черное пятно. Похоже на око со зрачком. Это вулкан Око Бога. Четвертый год тут летаю, а над ним никогда не бывал. Здесь вообще-то не летная зона, турбулентность, воздушные ямы. Нас сюда по необходимости занесло. Вулкан, удивляетесь вы? Был вулкан, может, миллион лет назад, а сейчас заповедные места. Ни дорог, ничего, глухота. Картографы с воздуха съемку делали. Черный кружок — это незамерзающее озеро. Километров 200 отсюда до ближайшего жилья. Почему же здесь никто не живет? На кой, — пожимает плечами ваш собеседник. Полезных ископаемых тут нет. Лес рубить, его везде полно. У местных про эти края дурная слава, сюда даже буряты-охотники не ходят соболя бить. Вулкан по-ихнему называется Ухел-Хада. Гора смерти. Последние два слова звучат очень громко. Вам кажется, что летчик их выкрикнул. Опля, бормочет ваш сосед. Его грубое обветренное лицо вдруг становится неестественно белым. «Приехали!» «Куда приехали, не понимаете вы?» «Не слышите, что ли, двигатели встали? Оба!» Он тычет пальцем в иллюминатор. «Вы видите, как пропеллер на крыле замедляется, останавливается?» «Что это значит?» — спрашиваете вы. Летчик не отвечает, он бежит по проходу в носовую часть самолета. «Товарищи, пристегните ремень безопасности!» — кричит бортпроводница. Голос у нее тонкий, с дрожью. Вы чувствуете, что вас одновременно вжимает в спинку кресла и наклоняет к низу. Белый горизонт за окном перекашивается, превращается в диагональ. Перемещаются и тучи. Теперь они в левом верхнем углу иллюминатора. Просыпается ваша соседка. «Ой, чего это?» — спрашивает она, хлопая глазами. Будто в детстве на санках с горы. Возвращается летчик, с трудом хватаясь за спинки кресел. «Совсем беда», — шепчет он, наклонившись. Глаза круглые, остановившиеся. Двигатели сдохли. И рация не работает. Оказывается, нас молния ударила еще полчаса назад. Тогда пилот и курс поменял. Будет на реку сажать. Тут внизу прямой участок, километра полтора. «Значит, есть надежда?» — спрашиваете вы. «Мало. В К-227
Казани пару лет назад командир сумел посадить пассажира на реку, но там была чистая вода. А тут лед, поверх него снег, торосы. Перевернемся. Вы говорите, то есть мы сейчас погибнем? Вам трудно поверить, что жизнь заканчивается. Всего минуту назад вы сидели, откинувшись на мягкую спинку, любовались видом из окна, думали о предстоящей конференции, и все? Больше ничего не будет? Не, не сейчас, отвечает летчик. Минуты полторы еще есть, а то и две. Наслаждайся жизнью, папаша, а потом нам кирдык. Он издает странный лающий смешок.
Мария Кондратьевна отложила дочитанную страницу и подняла глаза на слушателя.
Итак, у вас полторы минуты до крушения. На что вы их потратите?
Я не знаю, ответил Антон Маркович. Он прикрыл глаза. Представил себя в падающем самолете, и что сейчас все закончится. Конечно, он много раз воображал, как будет умирать, что ощутит у финального выхода. В состоянии ли будет думать? Ведь чаще всего человек перед смертью находится в сумеречном сознании. Или вовсе без сознания. Либо же больному так плохо и больно, что не до рефлексии. Пожалуй, гибель, описанная в новелле, — это привилегия. В самом деле, на что бы потратить оставшееся время?
Если бы вы были верующие, вы бы помолились, — подсказала Епифьева. Но вы не похожи на верующего. Или я ошибаюсь?
К сожалению, неверующий. Мои родители считали религию вредным самообманом. Ну и обстоятельства моей жизни тоже не располагали к вере в милосердного Господа.
Наверное, вы будете думать о дочке. Как она останется одна без вас?
Задала экзаменаторша следующий вопрос. Тягостный.
«Нет», — болезненно покривился Антон, — «какой смысл об этом думать? Наверное, я попытаюсь подвести итоги своей жизни, встретить конец с достоинством. Да, очень надеюсь, что не впаду в панику и не буду просто визжать от ужаса».
Мария Кондратьевна удовлетворенно кивнула.
«На всякий случай я подготовилась и для других вариантов ответа, но ждала именно такого. Значит, это нам не понадобится».
Она отложила одну страничку, взяла другую.
Текста там было немного. «Сосредоточиться на торжественных мыслях вам не удается. Про кирдык летчик сказал слишком громко. Услышала ваша соседка, услышал проснувшийся потребитель пива с водкой, от тишины и от ощущения в желудке, вызванного резким снижением. «Ой, мама, падаем!» — кричит женщина и хватает вас за руку. «Товарищ, мне разбиваться нельзя. У меня сыночка, и комнату обещали. Товарищ, мы не разобьемся?» И смотрит умоляюще. Как будто это от вас зависит, разобьется самолет или нет. С таким же отчаянным выражением, как на последнюю надежду, смотрели на вас тяжело раненые на операционном столе, когда вы делали им анестезию. И вы знали, очень вероятно, ваше лицо — последнее, что видит человек в своей жизни. Мужчина реагирует иначе, вскакивает, отпихивает летчика, хочет вылезти в проход. Летчик обхватывает его за плечи. «Куда?» «Парашют дайте, у них есть, им положено. Пусти, сука, убью!» Они вцепляются друг в друга, пассажиры с передних рядов оборачиваются. Летчик шипит на вас. «Помогите, мать вашу, он сейчас панику устроит. Тогда вообще шансов не будет. Да не сидите вы!»
«Ваши действия?» — спросила Мария Кондратьевна с любопытством, глядя поверх очков.
«Вы оттолкнете женщину и кинетесь помогать летчику?»
Не смогу ее оттолкнуть. Ну и потом, вряд ли от меня будет прок в драке. Опять же, летчик сказал, что самолет все равно перевернется в снегу. Лучше уж напоследок сделать что-нибудь доброе. Я скажу женщине, что ничего страшного не произойдет, что мы сейчас приземлимся, и все будет хорошо.
Так-так,
деловито пробормотала Епифьева, сделала какую-то пометку и выбрала из стопки страницу.
На следующем этапе от вас потребуется развернутый ответ. Вам удается успокоить соседку. В отличие от вас, она умеет молиться или, может быть, вспомнила слова из детства. Женщина выпустила вашу руку, закрыла глаза, забормотала: «Отче наш, иже еси на небеси». Река стремительно приближается. До вынужденной посадки остается полминуты, много минуты. Вы решаете дать оценку тому, как вы распорядились своей жизнью. Каким вы были, хорошим или плохим? Достойным или недостойным? Поставьте себе оценку. Ну, уже времени мало.
Она взяла ручку, приготовившись записывать.
«Каким я был?» — переспросил Антон.
Действительно, каким? Недостаточно сильным, к сожалению. Даже совсем не сильным. Я пытался, честно пытался вести себя правильно, но не всегда получалось. Это худший мой недостаток. Больше, чем недостаток. А лучшее, что во мне есть, то есть было, это желание разобраться и понять, как все в жизни устроено. И, главное, зачем.
Отлично,
пропела старуха, скрипя пером по бумаге. Первая стадия, определяющая баланс рацио-эмоцио, у нас закончена. Основной параметр – восприятие мира полностью рацио. Восприятие людей пополам, выбор поступка эмоционален, методика утешения рациональная, восприятие себя беспримесно рациональное, никакого самовозвышения или самобичевания. 40 плюс 15 плюс 30 – вы рацио 85-й, то есть высокой пробы. Переходим ко второй стадии.
А она про что?
Это я объясню, когда мы ее завершим. Епифеева пододвинула довольно толстую стопку бумаги. Как видите, вариант заготовлен только один. После блиц-тестирования я была уверена, что вы рацио, и не стала тратить время на подготовку эмоциональной ветви. Вот насчет следующего параметра я не вполне уверена, поэтому, чтобы не ошибиться, ввожу тройную проверку. Готовы? Самолет вот-вот коснется колесами заснеженной поверхности реки. К вам нагибается летчик, он только что отправил буян в нокаут мощным ударом в голову. А может, и обойдется, лихорадочно шепчет он. Гляди, торосов-то нету, ветрами сдуло. Авось не перевернемся. Но тут вот что. Илюха это 20 тонн. Остановится, лед такую махину навряд ли выдержит. Не расшибемся, так потонем. В общем, короче, махну рукой, дуй за мной. Куда, спрашиваете вы, зачем? Вон туда, показывает он назад, на дверь самолета. Пока будем катиться, я поверну рычаг, открою. Скорость замедлится, выпрыгнем, только тихо. Коли все к двери кинутся, ни хрена у нас не выйдет. Самолет подпрыгивает, ударившись о твердь, подскакивая, несется вперед. Давай, пора. Летчик хватает вас за руку, тащит за собой. Идти трудно, вас кидает из стороны в сторону. Лязг металла. Это решительный человек рванул вниз рычаг. Из открывшегося проема дует холодным ветром, внизу взвихряется снежная пыль. Прыгать далеко, как с высокого второго этажа, вам очень страшно. А лед точно не выдержит, спрашиваете вы. Бес его знает, может и выдержит, отвечает летчик. Но я прыгну, дело вкуса. Но я лучше шею себе сверну, чем в ледяной воде тонуть. Ты как? Спрошу то же самое и я. Вы как, Антон Маркович, прыгните или останетесь?
Лобуков заколебался.
Глупо получится, если прыгнешь и переломаешься, а самолет не утонет. Даже если не переломаешься, стыдно потом будет на остальных пассажиров смотреть. С другой стороны, если останешься, лед не выдержит. Эти последние секунды, когда провалишься вниз, черная вода за иллюминатором, еще живой, а уже ничего не изменишь. Знать, что имел шанс на спасение и не воспользовался им, да еще из-за того, что испугался прыгнуть, знаете, я, наверное, решился бы прыгнуть.
— Угу,
— пробормотала Епифьева, что-то помечая. — Посомневались, напрыгнули. Хорошо, идемте дальше. Вы смотрите в открытую дверь, на несущуюся вдали белую поземку, готовитесь к прыжку. Вдруг вас сзади дергают за рукав. — Гражданин, не бросайте меня, я с вами. — Это соседка. Она смотрит на вас отчаянным взглядом. Вы понимаете, что в этих страшных обстоятельствах стали для нее единственной опорой, за которую она может уцепиться. «Я буду прыгать туда», — показываете вы в пугающую пустоту. «Тогда я тоже», — говорит женщина. Из передней части салона, качаясь то влево, то вправо, бежит, машет рукой бортпроводница. «Немедленно сядьте и пристегнитесь. Кто открыл люк раньше времени?» Самолет сбавил ход, вот-вот остановится. Летчик говорит, «Я первый, вы сразу за мной». Берется руками за края двери. Проводница хватает его за плечи. «Вы с ума сошли? Расшибетесь». «Хочешь жить, сигай за нами!» — бросает он. Бешено кричит. «В атаку! Ура!» — прыгает вниз. Вы, стиснув зубы, за ним. Оказывается, что слой снега довольно толстый. Падение получается щадящим. Вы катитесь кубарем, вы оглушены, но целы. Видите, как поднимается облепленный снегом летчик, ощупывает себя, смеется. Поворачиваетесь в другую сторону. Женщина сидит, разинув рот, платок соскочил с головы на плечи. Вы бросаетесь к ней. Ничего не сломали? Похоже, что нет. Выпрыгнула и бортпроводница. Она стонет, держится за локоть. Вы наскоро проверяете, кости целы, вывиха нет, просто ушиблась. Получается, что все четверо спрыгнули удачно, но обрадоваться этому вы не успеваете. Раздается оглушительный треск. Это подламывается лед под остановившимся самолетом. Он оседает наполовину, удерживается на крыльях. Секунду-другую кажется, что все обошлось, люди спасены. Но снова затрещало, и стальная туша уходит вниз. Остается только огромный пролом, над которым мгновение спустя вздувается пузырь. «Полундра!» — кричит летчик, потому что по направлению к вам с ужасающей быстротой протягивается змеящаяся линия трещины. Вы еле успеваете отскочить. Бортпроводница пронзительно визжит. Женщина в платке заходит с рыданиями, летчик матерно ругается. «На берег! Быстро!» — приказывает он. «После поплачем, как бы новые трещины не пошли». Все вы, проваливаясь в снег, бежите к обрыву, над которым темнеют стволы сосен. «Не оборачиваться!» — покрикивает летчик. «Раскисать некогда. В темпе, не то померзнем к чертям собачьим. Эх, бушлат не взял, не до того было». Одеться не успел никто. Вы в пиджаке, ваша соседка в вязаной кофте, бортпроводница вообще в форменном жакете и туфлях-лодочках. Все, задыхаясь, лезут вверх по крутому откосу. Женщину приходится тянуть за руку. Девушка-проводница справляется сама. Наверху вы оборачиваетесь. Видите белую реку, на ней черный крест, след сгинувшего самолета, тянущиеся во все стороны трещины, будто лучи. Молчание. Никто не читает молитву по погибшим, все советские люди. Летчик говорит «эхе-хе», женщина всхлипывает, девушка бормочет «Степан Петрович, Вася, что я Васиной матери скажу?» «Не переживай», — обрывает ее причитание летчик. «Скорее всего, ничего ты ей не скажешь. Загнемся мы тут, если будем сопли распускать, наверняка». «Нас скоро найдут», — убежденно отвечает проводница. «Но сейчас в каждой области есть спасательные отряды, вертолетные. Никто нас не найдет, дура. Они не знают, где искать». Полчаса рация не работала, а до жилья тут неделю тайгой шкандыбать, кроме как на себя нам рассчитывать не на кого. «Тогда мы пропали, у нас ни теплой одежды, ни продовольствия, думаете вы, но вслух этого не говорите, чтобы не пугать женщин. Летчик, однако, не миндальничает. Жратвы у нас нет, ночью хоть и март приморозит до -10 уж точно. Поэтому ввожу армейскую дисциплину. Мое слово — приказ. Как скажу, так и делаете. Без споров, без нытья. В 41-м я роту из окружения вывел и вас выведу. Да как не выдерживаете вы? Через пару часов стемнеет. Сами говорите, начнет холодать. Мы и до утра не доживем. Он отвечает не сразу, сначала что-то прикидывает. Сейчас в темпе движемся туда, к вулкану, показывает на виднеющуюся между сосен гору. Нужно засветло подняться как можно выше, чтобы сориентироваться на местности. Тут к востоку где-то другая река, Онон. Может, ее сверху видно. Пойдем по ней. Больше шансов, что выйдем к людям. Там в низовьях лесоповалы есть. В путь отправимся до рассвета. Дни короткие. Нужно успеть пройти максимум. Ходьба согреет. Питаться будем кедровыми орехами. Их тут полно. Ночью разведем костер. У меня зажигалка. Вопросы есть? Вопросов нет. Рота, выходи на построение. Тут он посмотрел на ноги проводницы, крякнул. Нет, девка, в такой обувке ты далеко не уйдешь. Мы вот чего сделаем. Скидывает свою кожаную куртку, под ней фуфайка, берет крепкими руками, раздирает надвое. «Портянки наматывать умеешь?» «Да, и я. Ногу подыми». Быстро и ловко прямо поверх туфель обматывает ступни. Как в валенках, теперь не обморозишься. «Все, за мной марш. Бодрей, бодрей». Он и потом все время вас подгоняет, не дает передышки. Идти по снегу легче, чем вы ожидали. Сверху он прихвачен крепким настом, ноги почти не проваливаются, но через полчаса начинается подъем. Карабкаться в гору гораздо труднее. Приходится хвататься за ветки кустов, за стволы деревьев. А неумолимый командир покрикивает «Живей, живей, наверху отдохнем!» Вы намного старше остальных, вам очень трудно. Изо всех сил вы пытаетесь не отстать. Подскальзываетесь на обледеневшем насте, летите кубарем в яму. Сильная боль в голени, хруст. Будучи врачом, вы сразу понимаете, что сломана малоберцовая кость. Как глупо проклинаете вы себя. Лучше уж было утонуть самолетом, по крайней мере, быстро. «Я сломал ногу», — говорите вы товарищам сквозь зубы. «Со мной все, идите. Идите, не теряйте времени, скоро начнет темнеть». Летчик раздражается матерной тирадой. чешет затылок, спускается. Ну-ка на спину. Грубо берет вас под мышки, выволакивает из ямы. Раненых не бросаем, говорит он, устав запрещает. Короче, так, папаша. Оставляю тебе зажигалку. Разведи костерок, сумеешь? Веток насобирай, поползай как-нибудь. Я за тобой вернусь. По огню я тебя и в темноте найду. Шину как-нибудь сооружу. Видел на войне, как это делается. Сам наложу, отвечаете вы глухим голосом, потому что глубоко тронуты. Я врач. Ну и лады. Вперед, гражданки, за мной. И ваши спутники продолжают подъем. Оставшись один, вы делаете импровизированную шину, находите два подходящих сука, фиксируете травмированный участок. Опираясь на палку, собираете хворост, разжигаете огонь. Все это занимает немало времени, уже сгустились сумерки, становится темно. Вы подложили лапник, чтобы не застудиться, сидите, вытянув больную ногу, смотрите на пламя. То и дело подбрасываете новые ветки, выковыриваете орешки из кедровой шишки. Хоть есть вам не хочется, слишком много было переживаний. Но сколько вы не ждете, летчик не возвращается. Ни через час, ни через два. Чтение продолжалось так долго, что Антон даже вздрогнул, когда Епифиева спросил его. Итак, вы просидели у костра уже 2 часа. А с момента, когда вы расстались, прошли все 4. Что вы будете делать дальше? Ждать или подниматься по следам? Ждать. Он же велел. Вероятно, подъем занял у них больше времени. Или еще с кем-нибудь что-то случилось. Ну и вообще, в темноте, со сломанной ногой. Мария Кондратьевна кивнула, сделала пометку. Хорошо, прошел еще 1 час. Ваши действия. Жду. Опять никого нет. Тогда я начинаю уже всерьез беспокоиться. Не за себя, за них. Что если случилась беда с нашим командиром и женщиной в растерянности? Так значит, поднимайтесь. Подумав, Антон сказал, как только забрежет рассвет. Не раньше, в темноте не рискну. Это 20, резюмировала сама себе экзаменаторша и взяла новую страницу. Едва лишь мрак стал рассеиваться, вы начинаете трудный путь вверх по склону. На исходе ночи вас сморил сон, костер погас, и вы очень замерзли. Но подъем требует таких неимоверных усилий, что скоро вам уже жарко. Вы опираетесь на 2 палки, приходится прыгать на 1 ноге. Через некоторое время вы приспосабливаетесь, получается уже ловчее. Ночью вы сделали из коры довольно удобный лубок, и болевой синдром почти купирован, но все равно восхождение очень медленное, и через каждые 30-40 скачков нужно давать себе отдых. Следы отчетливо видны, снег ночью не шел. Чем выше вы поднимаетесь, тем светлее становится. Деревья прорежаются. Вот, наконец, видна голая каменистая вершина горы, вернее, кромка кратера, ведь это древний вулкан. Судя по цепочке следов, вчера ваши товарищи добрались-таки до самого верха. Вдруг вы видите их всех троих. Они сидят, привалившись спинами к огромному поросшему мхом валуну. Поразительно то, что самая макушка горы ярко освещена солнцем. В густо затянутом тучами небе небольшое окошко. Оттуда вниз, будто луч прожектора, льется яркое золотое сияние. Снег ослепительно сверкает. «Это я!» — кричите вы. «Эге-гей!» Раскатывается эхо. Но ваши товарищи не откликаются. Вы догадываетесь, что изнуренные подъемом они крепко спят, и решаете, не будить их раньше времени. Ничего, как-нибудь доковыляете сами. Ведь столько уже пройдено. Внезапно просвет в небе исчезает, тучи смыкаются, будто закрылось око. Все делается тусклым, серым. Вы останавливаетесь, не дойдя до громадного камня каких-нибудь 20 шагов. Вы совершенно выбились из сил. Вблизи оказывается, что утес похож на грубое изваяние. Голова, покатые плечи, груди. Такие каменные бабы стоят на древних курганах. Вы замечаете нечто очень странное. У летчика и женщин лица прикрыты чем-то красно-оранжевым. Делаете еще несколько шагов и видите, нет, это сами лица неестественно яркого цвета. Кидаетесь вперед. Все трое сидят неподвижно, глаза открытые, остекленевшие, рты разинуты. Но жутчее всего невероятный оттенок кожи, будто она покрыта краской. Никаких сомнений, ваши спутники мертвы. Вокруг очень-очень тихо. Ваши действия. А? Невежливо переспросил Антон, пораженный неожиданным поворотом сюжета. «Как вы поступите? С вашими товарищами явно произошло нечто страшное. Помочь им уже нельзя. Очень возможно, что вас в этом месте тоже подстерегает опасность. Вы подойдете к мертвецам или поскорее выйдете оттуда?
Если там что-то опасное, на одной ноге все равно не убежать, — сказал Колобуков, подумав.
Оранжевые лица — это что-то непонятное. Как же уйти, не разобравшись?
Вот так-так, — расстроилась Епифьева.
У меня сбой. Предварительно я вас диагностировала иначе. Я думала, вы освоитель. Почти все медики относятся к этой группе. А вы минимум на 80% искатель. Возможно, вам следовало выбрать другую профессию. А что ж, тогда нам понадобится вот этот вариант.
Она пошелестела листами.
Вы осматриваете тела, но причину смерти установить не можете. Лишь примерное время. 8-10 часов назад, то есть вскоре после наступления темноты. В момент остановки сердца все трое были в статичном состоянии и сидели точно в такой же позе, привалившись спиной к странному камню. Однако, судя по выражению лиц, находились в сознании. Даже у мужественного летчика, повидавшего на своем веку много всякого, черты искажены ужасом. Никаких повреждений на телах вы не обнаруживаете. Следы на снегу оставлены только вашими товарищами. По отпечаткам можно вычислить, что, поднявшись сюда, на вершину, люди сели под истукана, вероятно, чтобы отдохнуть после восхождения, и больше уже не встали. Вы оглядываетесь по сторонам, вспомнив, что летчик надеялся разглядеть с высоты вторую реку, Онон. И действительно, видите на востоке, километрах в 10, белую ленту. Но вы замечаете кое-что еще. Неподалеку, но и не очень близко, примерно в полусотни шагов, снег истоптан. Вы идете туда, видите оттиск широких лыж. Кто-то был здесь и недавно, поднялся изнутри кратера, постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом спустился обратно. — Что будете делать? — спросила Епифьева, беря ручку. — Вы на кромке вулкана, там внутри кто-то есть. Может быть, этот человек вам поможет? А может быть, наоборот, он представляет собой угрозу. Ваши действия. Не спуститесь в долину, направитесь в сторону реки Онон или поступите как-то иначе.
Нужно подумать. Антон Маркович стал размышлять вслух. Со сломанной ногой, без навыков выживания в зимней тайге, ни до какого лесоповала я не доберусь. Правда, зажигалка не даст замерзнуть, а орехи ослабеть от голода, но все же... Шансы спастись близки к нулю. Я никак не герой повести о настоящем человеке. Неизвестный человек на лыжах мне сильно не нравится. Если он и не был причиной гибели моих спутников, то уж точно не оказал им никакой помощи. Даже не приблизился проверить, живы ли они. С другой стороны, вряд ли лыжник живет в кратере один. Может быть, там есть и другие люди. Знаете, что я сделаю? Я спущусь в долину по лыжному следу и попытаюсь осторожно из укрытия понаблюдать за тем или за теми, кто там обитает.
Не авантюрен, осторожен, не пассивен, — довольно громко пробормотала Мария Кондратьевна, делая пометки.
Хорошо. Тогда нам понадобится вот эта глава, где тестируемый спускается внутрь вулкана. Первым делом вы готовитесь к спуску. Вам не до сантиментов, нужно максимально утеплиться, захватить с собой все, что может пригодиться. Вы снимаете с мертвого летчика кожаную куртку, которая ему больше не нужна, обматываете шею цветастым платком вашей бывшей соседки по ряду, обшариваете покойников, находите разные атрибуты цивилизации, в данных условиях абсолютно бесполезные, документы, кошельки, папиросы, пудреницу. Единственная полезная вещь — складной нож в кармане у летчика. Находка позволяет вам срезать несколько больших веток с растущей неподалеку молодой пихты. Вы сооружаете из них подобие санок. В тучах прямо над вами вновь проглядывает сине-золотое оконце. Яркие лучи слепят вас, начинает кружиться голова. В глазах странное двоение. Но минуту спустя облака снова смыкаются, и дурнота отступает. Вы садитесь на свои импровизированные салазки. Отталкиваясь палками, начинаете спуск. Но скоро приходится теми же палками притормаживать, чтобы не разогнаться слишком быстро. Вы движетесь прямо по следу. Точно так же не столь давно здесь скатился неведомый лыжник. Всего через несколько минут вы оказываетесь внизу в густом лесу.
В долине намного теплее, чем за пределами кратера. Похоже, что здесь некий особый микроклимат. Там в большой тайге еще зима, а тут снег наполовину сошел, повсюду лужи, белеют подснежники. А еще вы видите тропу. Такую один человек не протопчет. На тропе снега нет. Лыжник двинулся дальше параллельно, а вам удобнее ковылять по голой земле. Через некоторое время делается совсем светло. Во-первых, опять засветило солнце и уже больше за тучами не прячется. Во-вторых, деревья редеют, впереди поляна. На поляне несколько изб. Вы прячетесь за густой елью, наблюдаете. Избы странные, как на картинке про Допетровскую Русь. Вы видели такие на гравюре в книге «Алиария». Описание путешествия в Московию. Крыша из древесной коры, окна очень маленькие и тусклые, кажется, не стеклянные, а затянутые какой-то полупрозрачной пленкой. Скоро вы видите и людей. Они гурьбой выходят из большого бревенчатого дома с башенкой. Судя по кресту, восьмиконечному, старообрядческому, это церковь. Выглядят все диковинно, словно народная массовка из фильма «Минины Пожарский». Мужчины бородаты, одеты в длиннополые армяки, женщины в черных платках, платья до земли. На ногах у всех валенки или лапти. Вы начинаете догадываться, что это за люди. Какое-то время назад вы читали в газете, что в глухих уголках Сибири до сих пор иногда обнаруживают тайные поселения раскольников, которые когда-то ушли на край света, спасаясь от преследований, и поколениями существовали безо всякого контакта с государством и цивилизацией. Должно быть, в погасшем вулкане Око Бога, куда никто никогда не забредает, и где даже топографическую съемку делают с воздуха, сохранилась одна из таких общин. Но вы не торопитесь себя обнаруживать. Религиозные фанатики могут быть и опасны. Случилось же что-то с вашими бедными спутниками. Жители, потерявшиеся во времени деревни, чем-то возбуждены. Похоже, в церкви была не служба, а какое-то собрание, теперь продолжающееся снаружи. Все шумят, кричат, размахивают руками. Вы можете разобрать только отдельные слова, смысл их непонятен. «Кавениру надоть, а он то же само и сречет, а после кавениру. С волочом в ледовую тогда. Каталы-то где? Каталы? Вона, вона!» Все заборачивались. По весенней грязи, по лужам, по недотаявшему снегу волокут трое саней. Вы догадываетесь, что это и есть каталы. Еще немного пошумев, и, видно, как-то между собой договорившись, все трогаются с места. Мужики, разделившись на кучки, тянут сани. Бабы идут следом. Процессия направляется в вашу сторону. Вы приседаете, чтобы лучше спрятаться. Теперь вы можете рассмотреть лица ближе. Они не похожи на те, что вы привыкли видеть в обычной жизни. У всех, даже немолодых, удивительно свежая и чистая кожа. Движения какие-то невероятно легкие, можно даже сказать грациозные, и совсем другая, непривычная мимика. Вы слышите обрывки разговоров, но они опять непонятные. Часто звучит слово «сторожиха», и многие поминают какое-то око. Вот деревня опустела, в ней никого не осталось. Так, во всяком случае, вам кажется. Вы вдруг чувствуете, что ужасно голодны. Не воспользоваться ли тем, что все ушли, и не поискать ли съестного, колеблетесь вы? Но скоро выясняется, что ушли не все. Из крайней избы выходит старуха в большущих стоптанных валенках. Она тащит санки. Переваливаясь с ноги на ногу, старая женщина движется прямо на вас. Вы опять прячетесь. Как печиво, пирогов подовых, так Акимовна ластенька, а как уважить, так шиш. Слышите вы сердитое бормотание. Физиономия у старухи злющая, как у ведьмы. Вы ощущаете аппетитный запах выпечки. На санках лежит что-то обернутое в медвежью шкуру. Кажется, завернутые пироги, чтоб не остыли. И вы вдруг понимаете, вот оно, спасение. Старуха никакой опасности не представляет. Можно отобрать у нее санки. Медвежья шкура и запас продовольствия — это шанс. Пригодятся вам и валенки. Можно выбраться из долины, пока деревенские отсутствуют. Вы догадались, что они отправились за телами ваших товарищей. Это надолго. Санки облегчат вам передвижение по реке Анон. Можно опереться на них коленом больной ноги, а второй отталкиваться — это ускорит движение. Как вы поступите, Антон Маркович? Человек, лишенный рефлексии, пожалуй, попросту укокошил бы старушку. Я понимаю, вы этого не сделаете, но отобрать санки ради спасения своей жизни, ей-богу, грех небольшой.
Клобуков представил, как будет стаскивать с перепуганной старообрядческой дамы валенки.
Нет, исключено. Я лучше понаблюдаю за деревней еще. Может быть, эти люди не такие уж страшные?
Здесь никаких сюрпризов. Сделала какую-то пометку. Стало быть, мы даем старушке тащить свои пироги туда, куда она их тащит. И переходим вот к этой странице. Скоро появляется еще одна обитательница деревни. Это девочка-подросток. Она сильно припадает на ногу. Тащит на голове огромную корзину с каким-то тряпьем, хромает от домов куда-то вглубь леса. Вам приходит в голову, что самый безопасный способ понять, помогут вам эти дикие люди, или лучше поскорее убираться отсюда, поговорить с этой девочкой. Вреда вам она не причинит. Поднимет крик, взрослые далеко, и убежать от вас ей трудно, она такая же калека, как вы. Вы очень устали, ужасно голодны, и в любом случае нужно на что-то решиться. Поэтому вы идете за девочкой. Вы намерены ее остановить подальше от домов, где никого не будет рядом, и попытаться вступить с ней в беседу. Вы оба ковыляете по тропинке через чащу. Девочка не подозревает, что сзади кто-то есть, напевает звонким голосом какую-то песню со странной мелодией. Слышится журчание. Впереди проточная вода. Должно быть, деревенские полощут там белье. Расщелина шириной метров в 5. Через нее перекинута узкая доска. Хромоножка, очевидно привыкшая к этому жутковатому мостику, бесстрашно перебирается на ту сторону и исчезает за утесом. Вы подходите к краю, заглядываете вниз. Там метрах в 3 бежит горный ручей, блестят камни. В воздухе из-за водяной взвеси висит радуга. У вас дилемма. Переходить на ту сторону по хлипкой доске, да еще с вашей сломанной ногой, рискованно. Что вы решите? Пойдете по доске или нет? Представьте себе деревяшка шириной 20 сантиметров, внизу острые камни. Сказать я могу что угодно, но в реальной жизни я и на 2 здоровых ногах по доске не пошел бы, честно ответил Антон. Я бы подождал, пока девочка пойдет обратно. И это подводит нас к 4-му этапу, торжественно объявила Мария Кондратьевна. Берем вот эту стопку. Вы движетесь вдоль обрыва и видите, что ниже теснины ручей разливается вширь, а потом опять сужается, зажатый утесами. Девочка на противоположном берегу, под скалой. Там удобный подход к воде, устроены мостки. Она полощет белье и распевает во все горло. Вы можете наблюдать за ней издалека, но тогда вам не будет слышно, что она поет, или же можно прокрасться кустами до следующего утеса. Тогда вы не сможете видеть пивунью, но окажетесь прямо над ней и, вероятно, разберете слова песни. Что вы предпочтете?
Конечно, я буду смотреть. Может быть, пойму, как к ней лучше подступиться.
А поет она, скорее всего, какую-нибудь фольклорную айлюли.
И Пифива вздохнула.
Значит, песня нам не понадобится.
Жалко. Я ее столько времени сочиняла.
Ладно, убираю эту страницу.
«Нет-нет», — запротестовал Антон, — «давайте я послушаю, что она поет».
«Так не положено. Решили наблюдать без звука, наблюдайте». Несмотря на увечную ногу, девочка очень подвижна. Она ни секунды не находится в покое. При этом не все время работает, постоянно на что-то отвлекается. Она вот разинула рот, смотрит на низколетящую сороку. Что-то кричит, ей машет рукой. Потом заинтересовалась чем-то в воде, вылавливает веткой, рассматривает. Прицепляет себе на лоб, к платку. Кажется, это рыбья чешуя. Она поблескивает на солнце. Девочка, наклонившись, рассматривает свое отражение, вертит головой, чтобы точка на лбу посверкала. Ну и работа у нее идет спором. Корзина быстро пустеет, а потом также быстро наполняется уже прополосканным бельем. Все, вскочила, захромала обратно к доске. У вас минута-другая, чтобы решить, как вы поведете разговор, от которого будет так много зависеть. Ну-ка, каково ваше предварительное впечатление от девочки?
Непосредственно, импульсивно. Существует в очень замкнутом мире, ограниченном пределами кратера. В ее жизни огромную роль играют религия, традиции, всякого рода суеверия, стал перечислять Антон. Наверняка имеет весьма туманное, насквозь мифологическое представление об устройстве природы
Хромая, значит, не может полноценно участвовать в играх с ровесниками. Вероятно, привыкла быть сама по себе. Не знаю, что еще. Епифиева покивала, быстро записывая. И тем не менее, вам пора ей показаться. Многое будет зависеть от того, как вы это сделаете. Вы вернулись к месту, где девочка перейдет расщелину. Что, просто выйдете из-за куста или сначала подадите голос? Дайте подумать. Главное, ее не испугать. Это будет трудно. Она ведь, скорее всего, никогда не видела чужих. Вторая задача тоже непростая. Нужно сразу ее к себе расположить. Нужно, чтобы я был в пассиве, а она в активе. Как это? Если я выйду к ней или ее окликну, то активность проявлю я. А девочка окажется пассивным рецептором. Это нервирует, пугает. Любопытно. А как может быть иначе? Она должна увидеть меня раньше, чем я ее. И так, чтобы не испугалась, а ощутила, например, любопытство. Вот что я сделаю, окончательно вовлекся в игру Антон. Я положу на тропинку цветастый платок, которым замотана моя шея. Вы же помните, я взял его с собой.
Так, так.
В домотканном блеклом гардеробе нашей героини ничего яркого никогда не было. Она обомлеет, когда увидит эдакую красоту с ярко-красными цветами. А потом услышит тихий, жалобный, совсем не страшный звук. Посмотрит вокруг и увидит стонущего человека без сознания. Меня. Пугаться такого не приходится. К тому же девочка поймет, что невероятно красивая вещь как-то со мной связана. Может быть, девочке все же захочется убежать, но тут я тихо и жалостно попрошу воды. Нет, чтобы она не вообразила, будто я бес или леший, раскольники ведь суеверны, я обязательно помяну Христа. Доченька, Христа ради, водиться и спить. Что-нибудь в этом роде. Ну как?
Довольно неожиданно, деловито ответила исследовательница, записывая. Не вполне совпадает с моим прогнозом. Тип ученый... Это теперь ясно, сугубо головоломные умозаключения. Не обратили внимания, что хромоножка любовалась своим отражением. Значит, чтобы расположить ее к себе, не мешало бы вернуть что-нибудь типа «какая ты красивая», зато нетипичное для ученого, довольно точное понимание девичьей психологии.
«Ой», — спохватилась Мария Кондратьевна, — «что же это я вслух-то? Не слушайте, это может вас сбить. Так». Теперь у нас будет пьеса. Вы — это вы. Я — девочка, от которой вам необходимо получить важную информацию. Никакого текста я заранее не приготовила. Буду импровизировать в зависимости от ваших реплик. Посмотрим, сумеете ли вы разговорить юную дикарку и добьетесь ли от нее того, чего хотите. Итак, я вас увидела. Сначала шарахнулась, потом любопытство взяло верх над испугом. Я не из робких. Вы могли бы об этом догадаться, потому как лихо я перебежала по доске. Водиться и спить я вам пока не даю, но я не бросилась на утек и готова вас слушать.
Антон откашлялся.
«Дочка, помоги Христа ради»,
— сказал он, не очень убедительно придав голосу жалостность.
«Кикимора тебе, доча»,
— настороженно ответила Мария Кондратьевна пискляво.
«Сгинь, блазнь лесная».
«Что?» — не сразу понял он.
«Я не блазнь лесная, я человек, смотри, вот, крещусь!»
Вспомнил, что по-раскольничьи крестятся двоеперстно. Трижды сотворил крестное знамение.
«Символ веры почти. Коль ты заправду человек?»
Старообрядческого символа веры Антон, разумеется, не знал. «Я знаю, к вам чужие не ходят, но ты меня не бойся!» — сменил он направление разговора. «Видишь, у меня нога сломана, еле идти могу».
«Ты с сатанинщиной, что ли? С этими шет, каких агап под старужихой зрел? Как она тебя попустила-то?»
«Сатанинщина — это, вероятно, внешний мир, где правит сатана», — соображал Клубуков. «Агап, скорее всего, лыжник, чьи следы были на перевале. Значит, он не имел отношения к гибели моих спутников, а увидел их уже мертвыми. Под какой-то старожихой. Надо полагать, речь о камне, похожем на каменную бабу. Как камень может кого-то попустить или не попустить, непонятно, но нужно подыграть.
А у меня печать. С ею. Куда хочешь пройти можно. Такое мне благословение.
На ходу симпровизировал он.
Какая такая печать? Анче Христова?
Епифьева перекрестилась.
Тьфу, на тебя, скаженная,
перекрестился и Антон.
Гляди, язык отсохнет. На мне архангела Гавриила печать. Я посланец. Вот, зри.
Достал из пиджака институтское удостоверение, показал. Мария Кондратьевна одобрительно кивнула, снова мелко закрестилась. Клобуков развивал успех.
У меня послание. Кто меня обидит, проклят будет. Но сатана, то есть сатана, мне препоны ставит, ногу вот переломил. Мне помощь нужна. Кто в Христа Бога верует, мне поможет, а кто не поможет, тот слуга сатане. Говори мне, дева, что вы за люди, кому молитесь, Богу или Антихристу, правду, глаголь?
Мы окобоженцы, мы испокон веку тут. От Антихриста спасаемся, тайные вести ждем. Не что ты ее к нам принес?
Кажется, с посланием я попал в точку, подумал Антон. Вовремя вспомнил, читал где-то проходившее среди раскольников верование, будто Господь накануне второго пришествия явит своим избранным чадам некую благую весть. Как дальше выкручиваться, будет видно, но нужно, чтобы эти мафусаилы меня сразу не прикончили. И безопаснее иметь дело не с толпой реакции, которая непредсказуема, а с каким-нибудь старостой или старцем, или кто тут у них.
Принес-то принес, но явлю я весть не всем, а только атокма первому среди вас за Бога родителю, — придумал он заковыристую формулировку. — Кто сей?
— Дед 100 лет. — А то кто ж?
— изобразило удивление Епифьева.
— Сведу тебя к нему в пещеру. Как ён речет, так и будет.
Она подняла палец и продолжила своим обычным голосом.
— Пожалуй, достаточно. Будем считать, что своей цели вы достигли. Сейчас я для памяти запишу содержание нашего диалога, и мы отправимся к деду 100 лету. Но сначала вот что. Девочка говорит, дед с пещеры Николи не сходит. Тебе к ему надоть. Дойдешь сам, али мужиков кликнуть, чтоб снесли тебя у вечного. Вы отвечаете, что мужиков не надо, сами как-нибудь доковыляете. Встаете на ноги, девочка говорит, обопрись на меня, старинушку, обыми за плечо, легче будет. Обопреть? Обнимите ее за плечо.
Ни в коем случае, ответил Клобуков.
Эти люди существуют в своего рода экологической колбе, куда извне не попадают болезнетворные бактерии, живущие в организме обычных людей, и для нас безвредные. Но у обитателей изолированного кластера, не обладающих иммунитетом, от физического контакта может произойти контаминация с тяжелыми, возможно, летальными последствиями.
Так и запишем. Что ж, пьеса прерывается, дальше снова идет рассказ вот этот.
Экзаменаторша извлекла из стопки нужную страницу.
Вам хочется узнать как можно больше про того, к кому вас ведут, чтобы понять, как с этим человеком держаться. Сначала вы спрашиваете, близко ли до пещеры. А вон они, пещера-то, показывает девочка на склон горы. Вы видите там на небольшой высоте 3 черных пятна. Идти туда недалеко, с 0,5 километра. Деду правда 100 лет, спрашиваете вы? Какой 100? Он завсегда был. Прабабаня, сказывает, она маленькая девчонка была, а он, дед-то, в пещере сидел тотча в точу такой же, и звали его 100 летом. У тебя прабабушка жива, удивляетесь вы? Удивляется и девочка. А чего я хуже иных? У всех есть и у меня есть. Прадедуня прошлой зимой в чистую сошел, а прабабаня еще не надумала. Вы не вполне понимаете сказанное, но вам сейчас не до родственников, вашей провожатой. Нужно разобраться с раскольничьим предводителем, а ваша судьба зависит от него. А какой он 100 лет? Известно какой, скрозь глядит, ничего не стоишь. Девочке не терпится поскорее привести посланца к большому человеку. Она бойко хромает впереди, вы все время отстаете, тогда девочка оборачивается и начинает в свою очередь засыпать вас вопросами. И интересно все, каково грязным живется под Антихристом, довидали ли вы сатану или хотя бы чертей, да правда ли, что мужики в миру ходят срамно, а бабы простоволосы? Пробиться через эту трескотню непросто. Почему от 100 лета ничего не утаишь, спрашиваете вы? Он что, грозный, покарает за неправду? Нет, дед 100 лет не карает, отвечает девочка, только ему брехать нельзя, в раз чует. Начинается подъем в гору, трудный для вас обоих. Беседа прерывается. Вы видите, что черные пятна — это вход в 3 пещеры. Расстояние между ними 30 шагов.
Девочка ведет вас в ту, что слева. Вы останавливаетесь, говорите, что устали и хотите перевести дух. На самом же деле вам нужно внутренне подготовиться. «Часто здесь бываешь?» — спрашиваете вы. «Не-а», — шепотом отвечает девочка. «Старики те ходят, когда надо, а нам ни-ни. Токма на Рождество и на Пасху. И он десницу вот так вот на макуху кладет. То-то тепло, то-то сладостно. Но с посланцем от, который весть принес, я чай мне можно», — говорит она, убеждая сама себя. Итак, Антон Маркович, сейчас вы предстанете перед неведомым дедом Столетом. Да как вы с ним себя поведете? Как носитель передовой цивилизации с отсталым дикарем? Как с духовным отцом? Как с равным? От вашей линии поведения будет зависеть, сумеете ли вы выбраться из этой ситуации. Как я себя с ним поведу? Клубуков задумчиво прищурился. Человек, который очень долго живет на свете и управляет общиной при помощи не страха, а авторитета, несомненно, является личностью незаурядной. Упоминание о том, что он глядит скрозь, заслуживает внимания. Скорее всего, Столет — превосходный психолог и очень умен. Я буду с ним предельно искренен и честен. Разумеется, чрезвычайно почтителен, но без искательности. Несмотря на невыигрышность моего положения, я обладаю определенными преимуществами перед местным лидером. Как представитель современного мира, я гораздо лучше информирован, владею различными недоступными ему знаниями. Наконец, я опытный медик, что тоже важно. Конечно, я буду вести себя по ситуации, но постараюсь направить разговор так, чтобы мой собеседник ощутил мою, полезность. «Ощутил полезность», — повторил Епифьева, записывая. Переходим к последнему разделу теста. Он состоит из трех фрагментов. «Искренен и честен», — сказали вы. «Тогда нам понадобится вот этот вариант. Готовы?» У входа в левую пещеру ваша проводница велит обождать и входит одна, сначала несколько раз перекрестившись и пошептав молитву. Вы довольно долго стоите один, рассматриваете старинный потемневший образок, врезанный прямо в стену над дырой, оборачиваетесь на долину. Отсюда хорошо видно, что гора смыкается над ней почти идеальным кругом. Наконец, хромая, выходит девочка. «Ступай, попустил, мне наказал тут-то быть». Внутренне собравшись, вы идете на аудиенцию с правителем этого зачарованного мира. Вы заранее прищуриваетесь, чтобы глаза побыстрее привыкли к сумраку, но в небольшом пространстве с высоченным сводом оказывается неожиданно светло. Сверху сочится мягкое сияние. Должно быть, в склоне есть трещина. Вы видите стол, на нем толстая книга в ветхом бархатном переплете. За столом сидит старец. Его череп абсолютно гол, ни единого волоска, но снизу белеет длинная борода, а глаз почти не видно под густыми кустистыми, тоже белыми бровями. На обитателе пещеры что-то черное, рясообразное. Костлявые руки с узловатыми пальцами перебирают бусины четок. «Гряди, посланец, гряди!» — звучит негромкий, но звучный голос. Тонкие бесцветные губы раздвигаются, доносится смешок. Вы видите, что, несмотря на возраст, зубы у деда Столета, хоть и желтые, но все целые. «Не подозри, что я по немощи старческой не кланяюсь земным склонением гонцу Архангелову. Вы понимаете, что ваше предварительное решение правильное. С этим человеком нужно быть откровенным. Басням про благую весть он не поверит. Я сказал про посланца, чтобы девочка отвела меня к вам, говорите вы. Я никакой не посланец. Мне нужно с вами поговорить. Мне нужна ваша помощь». «Чья это наша?» — удивляется старик, оглянувшись назад. «Ты ведаешь ли, с кем речешь?» «Ведаю», — отвечаете вы. «То есть, догадываюсь, вы ревнители старой, в смысле истинной, веры. Когда-то давно ушли от гонения спасать свои души, и с тех пор живете тут, внутри горы, скрываясь от мира. Я понимаю, что чужой человек для вас угроза. Вы не хотите, чтобы кто-то на той стороне узнал о вашем существовании. И все же мне нужно вернуться к своим. Я дам вам честное слово, зарок. Поклянусь Христом Богом, что никому и никогда не расскажу от вас. Конечно, вы не можете знать, заслуживаю ли я доверия, но дайте мне пожить здесь, и вы меня узнаете. Все равно я еще не скоро смогу передвигаться, у меня сломана нога. Я не буду для вас нахлебником.
Я врач, я могу лечить ваших больных. И вы не бойтесь, что как только нога заживет, я убегу. Без вашей помощи мне все равно в тайге не выжить. Я человек городской. Прошу вас, поверьте мне, помогите мне. Вы не уверены, что собеседник понимает вашу современную речь, к тому же он все продолжает оборачиваться, хотя сзади никого нет. «Кого ты тут, окромя меня, зришь, от?» — спрашивает Столет, когда вы умолкаете. «Бесов?» «А почему бесов? Я обращаюсь к вам». «Кому? К нам?» Тут вы соображаете, что у этих людей обращения на «вы» не существует. «К тебе, отче, поправляетесь вы. Я взываю к твоему милосердию. Хромая девочка сказала, что ты добрый». Столет поднимается, подходит к вам. Движения его легки, никакой старческой немощи. Приседает на корточке, смотрит на вашу импровизированную шину. Ловко сработано. Ты вправду костоправ. А Фимке ножку спрямить сумеешь? И громко зовет. Эй, Ефимья! Немедленно появляется ваша проводница. Должно быть, торчала прямо у входа. Позри-ка на ее убожество. Жалко девку. Кто ее колченогую в жены возьмет? «Я, дедушка, не хочу замуж», — объявляет девчонка. Но Столет легонько шлепает ее по макушке. «Никшни». Вы поднимаете холщовый подол платья, осматриваете ногу. Она не только искривлена, но и заметно короче другой. Это она года 3-4 назад с высоты неудачно прыгнула. «Открытый перелом с вывихом и разрывом голеностопных связок», — определяете вы. Надо было не лубок накладывать, а прооперировать. Теперь ничего не сделаешь. Чего надо было? — переспрашивает старец. Восстановить соединение, зашить сухожилие, проверить, не поврежден ли нерв. Ты все это разумеешь? Все лихобы врачуешь? Не все, далеко не все, честно отвечаете вы. Но с ранами работать умею, и многие болезни тоже смогу вылечить. Пойди, пойди, — подталкивает Столет девочку к выходу. Домой беги, неча. Про этого покуда молчок. Не решил я еще. Он смотрит на вас оценивающе. Из-под бровей блестят внимательные цепкие глаза. Это вы там на сотонинщине болестями болеете. А мы живем чисто. У нас болестей 200-100 лет не бывало. Кто хочет, живет до 100 годов. Доли редко кто желает. Устают. Я тоже в чистую сошел бы, отдохнул бы, но нельзя. Такое у меня от Бога послушание, чад пасти. 300 лет пасу, все не прибирает Господь. 300 лет? — недоверчиво переспрашиваете вы. Я при государе Алексея Михайловича в самый год Никонового иудства на сей свет произведен, — говорит старец. И в лето от сотворения мира 7161-е. При Соньке царице за уральский камень своих спасать повел. 40 лет як у Моисей по лесным пустыням водил, покуда вы мы к оку Божью не приникли. К чему приникли, не понимаете вы? Все место заветное наречено око Бога. Сирич око Божие, тут с небес ясное око зрит. Светозарит и днем, и ночью, редко когда сморгнет, тучи закроется. Вы вспоминаете, что вчера, когда все небо было затянуто сплошными тучами, над вулканом действительно... оставалось ясное солнышко. И сегодня то же самое. Вдали, за горной грядой, повсюду свинцовые облака, а тут солнечно. Это какой-то природный феномен, создающий в кратере микроклимат. Вполне возможно, что именно поэтому обитатели долины не болеют и медленно старятся. «Что такое лечь вчистую?» — спрашиваете вы. И девочка Фима тоже про это говорила. «А покажу, тут уж рядом». Старец манит вас за собой. Выводит наружу, направляется в среднюю пещеру. Она много больше первой и гораздо хуже освещена только светом, проникающим через вход. Сначала вы видите нечто напоминающее склад, уходящий вглубь в темноту ровные шеренги длинных сундуков или ящиков. Потом, привыкнув к полумраку, понимаете, что это не закрытые гробы. В них лежат высохшие, но не разложившиеся мумии. Почти все со старыми морщинистыми лицами. «Вот она, чистая пещера», — говорит Столет, крестясь и кланяясь на все стороны. «Сюда все мои чады ложатся, когда жизнью досыта насытится. Полежат, полежат и засыпают. Ох, сладок от сон! Я бы тоже поспал, но, покуда его видно, не срок». Вы чувствуете, что у вас начинают слипаться глаза. Здесь в пещере какая-то аномальная атмосфера. На вас нисходит невероятное, почти наркотическое спокойствие, как при введении анестезии. Вы встряхиваете головой, отгоняя морок. Старец ведет вас к стене, горестно показывает. А тот, который до срока отошли, без охоты. Вы видите, что в этом ряду все мертвецы молоды, немалые детей. Деток жалко, за ими ить не уследишь, не сбережешь. И ломаются, и бьются, и иное всяко. Федька, вон Шатунов сын, в озере потоп. Всего ничего, под водой был. А прибрал малого Господь, отцу матери не возвернул. Господь тут ни при чем, говорите вы. Искусственное дыхание надо было делать, массаж сердца. Если меньше четверти часа, можно откачать. Вы вспоминаете, что форсированная вентиляция легких — изобретение европейской медицины довольно позднего времени. До русской глубинки эта наука в 17-м столетии, вероятно, еще не дошла. Это вот Настасья Пивунья, со вздохом показывает 100 лет, на совсем свежую покойницу с еще не померкшим удивительной красоты лицом. А прошлый четверток представилась, не смогла разродиться. Плод из чрева не протиснулся. Ох, хороша баба была. Надо было кесарево делать, говорите вы. Рассечь живот, вынуть младенца, потом зашить. Оба остались бы живы. Старец внимательно смотрит на вас. И много у вас там на Сотонинщине таких лекарей? Много, отвечаете вы. Егда тебя с ими не будет, чай обойдутся? Вы не понимаете, к чему он клонит, но такой поворот вам не нравится. Инда изыдем отсель, покуда не сморила, тут дух сонный, говорит 100 лет, и выводит вас на свежий воздух. Я человеков вижу, такой мне от Господа дар. И тебя вижу. Хоть ты самый сотонинской, а душа в тебе живая. Суди совестью, лекарь. В тамошнем миру потопшего отрока альба уроженицу и без тебя спасут. А тут, коли останешься, токмо на тебя надежа. Федька такой сызнова сгибнет, Настасья Пивунья так уж. Человек нужен там, где он нужней, где его никем не сменишь. Оставайся с нами, лекарь. Я не один. У меня дочь больная, отвечаете вы. Хворая рассудком. Кроме меня у нее никого нет. Нужнее всего на свете я там с ней. Отпусти меня, добрый человек. А ты дочку к нам доведи. У нас ей лучше будет, чем в Сотонинщине. Глика вокруг, тут рай божий. Коль научу тебя, как отсель уйти, вернешься к нам своей волей. Скажи, как на духу, я тебе поверю. Он смотрит на вас, ждет ответа. Вы не хотите лгать, да и не получится. Старец почувствует неискренность. Что вы скажете деду 100 лету, Антон Маркович?
Не переселяться же нам с Адой, в самом деле, из Москвы в старообрядческую общину, пожал плечами Клобуков. То есть технически это, вероятно, возможно, хоть и не просто. Долететь до Читы, оттуда как-нибудь добраться до Ока Боги, но... Нет, это невообразимо. Я, наверное, вот что ему скажу. Во-первых, пообещаю свято хранить тайну. Во-вторых, дам слово каждый свой отпуск проводить в Ока Боги. Я член-корреспондент, мне положено 1,5 месяца. Буду приезжать с медикаментами, с инструментами. Ну и вообще привозить то, что им необходимо. Для них же лучше будет. И свое слово я сдержу, можете не сомневаться.
«Значит, Махаяне, вы готовы уделить 1/8 вашего времени», — сказала Епифьева непонятное. «Нечто подобное я и предполагала. Взяла еще 2 странички. Теперь я сначала почитаю, потом послушаю вас и запишу. Не будешь с нами жительствовать», — заключает 100 лет, дослушав. «Однако ж речено без кривды. То мне любо. Что ж, и аз с тобой криводушничать не стану, обскажу, как есть. Не можно к нам в оконце, егда восхочешь войти-выйти. Тебя-то Господь едино чудом провел. Ныне утром на малое время око небесное прикрылось, только тем-то и спасся. Фимка рекла, там под сторожихой еще 3 чужих лежат, и те мертвы ликом крашены. Твои сотоварищи?
Да.
Что с ними случилось, спрашиваете вы? Отчего они умерли? Что такое сторожиха? Сторожиха, каменная баба, она тута еще до нас истуканствовала. На всех перевалах, где нельзя сойти в око Богу, такие ставлены ради страха и обережения. Потому, ежели взойти с-под деревьев на пустоту, где солнце, с человека дух вон.
Млеет человек, сила из него выходит, в душу вселяется ужас, и отлетает она, душа, а лик делается киноварен. Вы вспоминаете, что наверху вам действительно стало нехорошо, но дурнота отступила, когда солнце вдруг скрылось за тучей. Потом снова разведнелось, но в это время вы уже спускались в долину. Похоже, ваши спутники стали жертвой какого-то необъяснимого природного феномена. Кольцо кратера представляет собой контур, где сконцентрирована некая энергия или экранируется какое-то излучение, невоспринимаемое органами чувств. При ярком свете солнца или луны оно убивает человека и пигментирует кожу. Но ты не страшись, аз тя наущу, как от сель целу выйти, коли ты в чистоте обитать не хочешь, — говорит старец. Надобно безлунной ночи выждать, тогда ничто можно. Нас то бережет, что чужие, егда даже все края забредут, на гору всяко в дневное время лезут и дохнут. А мы после их киноварью, мазанных, в ледовую сносим.
Куда-куда?
А погрядем, глянешь. Старик ведет вас в третью, самую правую пещеру. Там темно, но у входа лежит палка, обмотанная паклей. Столет вынимает кресало, высекает искру, запаляет факел. И ведет вас узким проходом внутрь. Там очень холодно. Стены и свод покрыты инеем. Как и в чистой пещере, в несколько шеренг стоят открытые домовины, но их немного, десятка два. Первый покойник, которого вы видите, одет в черный мундир с офицерскими погонами. На груди эмалевый георгиевский крестик, на рукаве нашивка, череп с костями. Поблескивающее ледяной коркой усатое лицо такого же красно-оранжевого цвета, как у ваших несчастных спутников. Этот вот последний, 35 годов тому явился, говорит старец, и вы соображаете, должно быть офицер разбитой колчаковской армии. За все, за 200, за полста годов, 9 на 10 страдников до нас добрело. Вы оглядываетесь по сторонам, видите несколько бородатых мужиков, должно быть охотников. Один мертвец, судя по камзолу с медными пуговицами, из 18 столетия. Токма один живой прошел, яко ты. Столет останавливается над человеком в круглых очках. Это единственный, у кого лицо не красного цвета. Тоже пожалела его, око прикрылось. В 393-м было. Вы мысленно пересчитываете на современную хронологию. 7393 год. Это минус 5508, получается 1885. Отрадный был мне собеседник, вздыхает Столет. С анчихристовой каторги сбежал. Рассказал, поведал, яко у вас там на сотунинщине. Жалко, пожил недолгое время, годок всего и помер. Гнилой он был, чахоточный. Потому не в чистоте произрос, а на вашей поганщине. И в Христа Бога не веровал грешник. Оттого нельзя было его в чистой пещере упокоить. Старец поворачивается к вам. А скажи мне, пришлый человек, как у вас там на сотунинщине ныне, через 70 лет, чай так же погано? Что за царь царствует, сильный или злой? И здесь, Антон Маркович, мы с вами вновь переходим в жанр пьесы. Я спрашиваю за деда Столета, вы отвечаете. Так что вы ему скажете про нынешнее время?
Что оно не лучше, чем в 1885 году, ответил Клобуков. Во многих отношениях даже хуже. Что царь, который правил до недавнего времени, был страшнее Петра и Ивана Грозного. Истинный антихрист погубил бесчетное количество живых душ, а остальные отравил ядом лжи и рыболепства. Что самое ценное человеческое достояние, уровень мыслей за 70 лет не вырос, а опустился. Потому что всех мыслящих истребили, а новые на смену еще не выросли.
Нечто так и не сыскалось пророк или праведник или некоего умудренного мужа, какой придумал бы на антихристово воинство управу.
Тут не пророк нужен, с убеждением произнес Антон, потому что много над этим думал.
Нужно, чтобы многие, очень многие, захотели жить по-другому. Развитие чувства и мысли — вот что нужно. Достоинство, пока в людях мало достоинства. Они так и будут, ну, прислуживать антихристу. Поэтому единственный путь — делать все возможное, чтобы этого достоинства становилось больше. Не знаю, поймет меня 100 лет или нет.
«Неважно, главное, что я поняла», — довольно молвила Мария Кондратьевна. «Делать все возможное, превосходно. Ну, и осталось самое-самое последнее. Вы двое стоите над долиной, наверху в окружении хмурых туч проталина ясного неба, внизу зелень хвойного леса. Старец говорит, чистая жизнь, коей мои чада под Божьим оком живут, она простая, потому и они все простые, немудреные. Аз же не просто есть, ибо давно на свете обретаюсь. Вы на время восхощу про непростое потолковать, а не с кем. С тех пор, как чехотошный помер, он от непрост был. 70 годов сам себя вопрошаю, сам себе отвечаю. Вот я чадом своим реку. Богу от человеков надо, чтобы они по заповедям жили, не крали, не убивали, не творили прелюбы, не пожелали дома и жены ближнего. А что Господу истинно надобно, того аз не веем. Се из всего есть самая великая тайна. Думал ты о том или нет? Ты, муж умудренный, не мог ты про это не думать. Ну вот ответьте старцу, Антон Маркович. А я запишу, и на этом тестирование закончится. — То есть вы хотите, чтобы я дал мою трактовку смысла жизни? — улыбнулся Клубуков. — Во времена нашего с вами гимназического детства это было модно. Потом, когда эпоха упростилась, вопрос был снят с общественной повестки. На него ответила партия. — Вы ведь пишете ваш трактат. В чем самая суть вывода, к которому вы там приходите? Скажите, не для деда 100 лет, а для меня, без инда и егда. Ну, если совсем коротко, пожалуй, я бы сформулировал так. Концепция не моя, но я ее полностью разделяю. Богу, если использовать эту терминологию, нужно, чтобы каждый человек, во-первых, сполна открыл некий уникальный дар, заложенный Богом же, на самом деле природой, а во-вторых, поделился этим даром с остальными. Тогда ты проведешь жизнь не впустую, выполнишь и свое личное, и свое общественное предназначение. Но если в такой последовательности сначала личное, а потом общественное, то вы получаете по этому пункту 20% хинаяну и 10% махаяну. А общая пропорция выходит 55/45. Это довольно душераздирающий баланс, резюмировала Епифьева. Впрочем, мне нужно будет еще раз все проанализировать и подсчитать. А вы сейчас идите.
А что со мной дальше-то будет, пожелал знать Клубуков. Выберусь я из кратера на свободу или нет? Рассеянно промычала она, не поднимая головы.
Не знаю, какая разница. Вы ступайте, ступайте, не мешайте мне работать. Завтра вечером приходите. Я вам представлю вашу полную эгохимическую формулу.